Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 декабря, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог Дмитрий Балкунец. Дмитрий Викторович, добрый день.
Да, здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Первое, с чего я предлагаю начать, это то, что буквально делает красным всю ленту новостей, срочные молнии, комментарии тех или иных спортивных функционеров. Вот, например, глава Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта. Я ошибочно его приписал к спортивной гимнастике в предыдущем часе. Нет, именно так. ВАЛОВС, Всероссийская ассоциация летних олимпийских видов спорта, Василий Титов, делает заявление. ВАДА пытается вбить клин между спортсменами России и государством. Что вообще происходит с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, происходит то, что происходит, и мы видим, что ВАДА, это не первый случай, мы видели это несколько лет назад, когда отстраняли российских спортсменов, и мне кажется, что в данном случае есть страны, которые не заинтересованы в России как сильной спортивной державе. Возможно, я не исключаю, были какие-то нарушения со стороны там российских спортсменов и так далее, но нельзя дважды наказывать за одно и то же. В данном случае мы видим, что ВАДА продолжает свою кампанию по дискредитации российского спорта, при этом давайте посмотрим, честно скажем...
Подождите, стоп, можно я вас перебью тогда? Вы говорите, нельзя наказывать за одно и то же, но если вы повторяете нарушение, а ведь, насколько я понимаю, претензии именно в этом.
А есть ли доказательства? Давайте посмотрим на турнирную таблицу, кто выигрывает на тех или иных чемпионатах. Китай, США, они не употребляют допинг? Или другие страны?
То есть пока вы не докажете, что другие страны... Просто вас поймали.
У меня как бы отношение, я, конечно, не занимался там лабораторными исследованиями, анализом, и у меня отношение как вот такое поверхностное, наверное, в этом плане, я не спортивный функционер, но я вижу, что претензии предъявляются только Российской Федерации. Но я абсолютно убежден, что есть другие страны, которые тем же самым пренебрегают, но почему-то претензии предъявляются только одной стране.
Нет, смотрите, я все-таки пытаюсь понять, ведь они говорят о какой-то более серьезной системе противостояния, это не просто обвинение, они говорят, дайте базу. Мы им даем базу не вовремя, да еще и не целиком, и вот это вызывает определенные претензии.
Это уже, да, такое расследование у них ведется, но я все-таки вижу, что здесь скорее какие-то политические игры, разборки, потому что если мы посмотрим состав голосующих стран, стран Западной Европы, которые принимают решения, ну, очевидно, что это продолжение истории санкций, только не экономических, а спортивной области.
И тогда возникает следующий вопрос. Если мы рассматриваем это именно так... А судя по комментариям, во всяком случае, глав федерации, которые сейчас звучат, а мы именно так это рассматриваем, какие-то необоснованные или не очень доказанные претензии, так зачем тогда мы в этом участвуем и надеемся на то, что нас допустят, нам разрешат еще и так далее? Вот это-то тогда зачем?
Ну, как иначе, это спорт, Россия хочет играть, участвовать в спортивных играх.
Но если
спорт
другие
это часть
не
российской
хотят.
Политики. Ну а как, не может страна сама взять самоотвод и не участвовать в спортивных играх? Ну, вот сейчас решение международных вот этих вот функционеров, которые сказали, Россия не может участвовать в тех или иных спортивных состязаниях. Очевидно, что это политическое, мне кажется, еще раз подчеркну, решение. И я думаю, что Россия сделает ответные меры. Кстати говоря, я вижу, что здесь есть возможность для российских спортсменов как же поучаствовать в играх спортивных, например, через союзные государства России и Беларуси.
То есть как будто бы ты на самом деле теперь белорусский спортсмен?
Не белорусский, под брендом союзного, под флагом союзного государства. Почему нет? Помните, в 92-м году была объединенная команда
СНГ.
СНГ, да, участвовали, но почему бы сейчас не воспользоваться такой возможностью поучаствовать под флагом союзного государства в спортивных играх? Ну, интересный вариант, может быть такая история, может быть.
Тут возникает вопрос, если это политический вопрос, и если это вопрос не столько со спортом, сколько с политикой связан, как долго можно, вроде как понимая, что к тебе выкатывают не очень объективные претензии по разным флангам, все равно продолжать как-то оправдываться? Но это ведь только усиливает. Вот сейчас депутаты Государственной Думы говорят, зря мы в свое время согласились выступать без флага. Мол, теперь еще сложнее обвинение.
сложнее, и они будут дальше идти. Есть, видимо, некоторые страны, которые не заинтересованы в том, чтобы Россия возвращала свои позиции в экономике, в спорте и в других областях. Но вот мы видим спорт. Мы помним же игры в Советском Союзе, Олимпийские игры, которые бойкотировали в Москве, и одновременно Советский Союз бойкотировал игры американские. Но вот некое подобное противостояние происходит. Я считаю, что спорт должен быть вне политики, а его подводят под политику. Если есть нарушение со стороны спортсменов, нужно спортсменов дисквалифицировать, а не весь в целом спорт запрещать. Вот, но это, мне кажется,
смотрите,
немножко перебор.
Я понимаю, но 235-й вам пишет, у нас уже случилось импортозамещение.
Да. Случилось, ну, кстати говоря, и в некоторых областях я бы сказал, что неплохо случилось. Посмотрите, насколько увеличилось
производство.
Сейчас вам
про сыр, напишет.
Давайте вот возьмем продукты питания, яблоки или там томаты, огурцы. Посмотрите, сколько увеличилось производство тепличных культур в России. На процентов 80, по-моему, увеличилось. И по огурцам, например, Россия уже там, я думаю, еще год-полтора, и она полностью перекроет все свои потребности, еще и на экспорт выйдет. Раньше она только из Турции их привозила.
Ну, то есть вы мне не дали дочитать то, что написал 235-й, но, по сути, на это ответили. А он-то написал, мол, было импортозамещение, читай, вот теперь мы вместо сыра непонятно что едим, а теперь будет спортозамещение, вместо спорта будет непонятно что.
Ну, я бы так не сказал. Некоторые спортсмены, я не исключаю, что могут, конечно, выступать под флагами других стран. Мы знаем, что часто происходит то же самое, перекупка спортсменов и так далее. Но это будет с точки зрения их там патриотизма не патриотично. Вот. Но я не исключаю, что могут быть какие-нибудь и ответные шаги со стороны Российской Федерации в этой области. Я пока не могу предположить, какого рода и какие. Кстати, вопрос. Вот чемпионат Европы, по-моему, да, в следующем году в Петербурге.
Это главный вопрос, ответ на который пока нет.
Нет ответа, да?
Мы надеемся, что это не изменится, потому что УЕФА не подписывала, но ФИФА подписывала соответствующие документы, поэтому вероятность вроде как существует, но будет ли, мы не знаем.
Непонятно.
А право, то, что вы сказали, мол, кто там выигрывает, другие, а почему к ним нет претензий? То есть 487-й пишет, то есть если профессор убил свою студентку, значит, другим тоже можно. Это такая, что ли, логика?
Ну, с профессором я не очень вижу здесь какую логику, но...
Нет, имеется в виду, что вас обвиняют в вашем преступлении,
да.
И неважно, что это преступление может быть тот или иной другой человек.
Ну, да, согласен, есть какая-то, может быть, общая такая позиция, но я в этом плане считаю, что Российская Федерация должна поставить вопрос ребром по допингу других стран. Ведь сколько.
Но тогда
было...
надо сначала ответить за свое или сказать: нет, я не буду отвечать, пока они не ответят.
Ну, здесь скорее уже начинается выяснение отношений, да. Но если Россия не права, она должна признать свою неправоту, я считаю. Если она видит, что она нарушала эти те или иные какие-то обязательства, которые она
брала. Вот это и есть ведь главный вопрос. Ведь мы-то с вами не находимся рядом с документами,
да,
понятно, да? Нам одни говорят одно, другие говорят другое.
Значит, нужно, видимо, какую-то допустить третью сторону, которая скажет, а вот там, не знаю, общественность какую-то, которая посмотрит на эти документы, анализы, сверит, посмотрит, скажет, кто прав, кто нет. Арбитр нужен. А в данном случае это...
А кто может быть арбитром?
Ну, не знаю, кто может быть арбитром. Кто-то, кто менее всего заинтересован в тех или иных вот этих спорных моментах.
Но если он...
Арбитр,
которому
доверяют.
Ну вот смотрите, в какой-то момент он возьмет и подтвердит то, что обвинение в наш адрес, ну мы тогда скажем, а он с ними заодно.
Нет, ну, надо выбрать арбитра, которому и одна, и вторая сторона доверяет, и неважно, какой будет итоговый результат, выводы арбитра. То есть здесь, мне кажется, политический спор, он будет сейчас превалировать до конца года, я думаю, может, в следующем году будет постоянно в публичном пространстве. И тут, кстати, еще один момент. А может быть, вот решение ВАДА – это попытка некоторых игроков в мире, не в России, а в мире, какие-то более важные проблемы вынести или закрыть их вот этой шумихой с ВАДА? Потому что мы знаем, что часто вбрасываются какие-то такие вот сюжеты, да, чтобы какую-то более глобальную историю закрыть.
Нет, но все-таки вот
внимание,
возникает вопрос...
Внимание,
я понимаю,
меня, да.
Но так или иначе возникает вопрос нашего поведения в этом противостоянии. Если я правильно понимаю, нас обвиняют в том, что мы должны были дать некий массив, а мы его вовремя не дали и целиком не дали. Но ведь это неправильно.
А было ли обязательство России давать этот массив? Я вот детали-то не знаю. Она подписывалась по тем, что...
Насколько я понимаю, да.
Ну, тогда, значит, может, какие-то технические проблемы, может, иные какие-то проблемы. Может быть, тут вопрос персональных данных, как сейчас модно говорить, да, если там какой-то биологический материал
передается. И теперь ВАДА говорит, что несмотря на то, что мы попытались что-то там переделать. Мы говорим, что да, переделали, но не мы. Uh-huh. А Родченков uh-huh. или кто-то от него. Но в любом случае, они говорят, но мы все равно восстановили, и список тех, чьи неправильные анализы были в этой базе, мы скоро опубликуем. Это же будет мировой скандал. Там ведь будут наши ведущие спортсмены, предположительно.
Ну, скандал.
Что с этим делать? Нет, просто получается череда скандалов, а выйти из него мы не можем.
И это плохо, потому что спорт должен мирить, спорт должен привлекать все внимание людей, а в данном случае это вся истерика вокруг спорта сейчас, вокруг вот этих всех федераций, она идет не на пользу, в общем, спорту, массовому спорту, потому что молодежь, дети особенно, да, вот они смотрят на эту всю картинку и думают, ох, тут же нельзя ничего выиграть, кроме допинга, без допинга ничего нельзя. И мне кажется, здесь ответ должен быть России массовый спорт, развитие массового спорта, чтобы граждане вовлекались в массовые какие-то спортивные состязания. Ну, ведь по большому счету это не важно, там, получит ты медаль или нет. Важно в том, что ты участвуешь в каких-то спортивных состязаниях, соревнованиях, ведешь здоровый образ жизни. Вот это самое главное, а не награды, которые там получил или там кто-то не получил. Я понимаю, для некоторых это престиж. Посмотрите, вот есть такая страна, чудесная Индия. Вы видели, какое место Индия занимает в турнирных таблицах на Олимпиадах?
Невысокая.
Ну, где-то там в 20-х местах примерно. Для Индии это не играет большую роль. А для Китая играет, для США играет, для России играет. Индия ведь 1,5 миллиарда населения. Но где награды? Нет наград. Они другим живут. Может быть, нам тоже стоит немного тогда подумать, что не медали, там первое место, самая главная ценность геополитическая, а немного другие
так это как раз... Тут многие как раз на это же и обращают внимание, что в отличие от других стран, у нас спорт – это дело государственное, да, еще с советских времен. Может быть, тогда государство уйти из спорта?
Вот, попробовать такой вариант. Но это часть политики российской и советских времен абсолютно.
И это не будет благосклонно воспринято населением.
Не будет, не будет. Подумают, как же так, мы всегда были первыми, а тут там 5-10 место занимаем. Поэтому я думаю, что этот момент, этот вопрос лежит и будет обсуждаться, я думаю, на уровне и глав государств, скорее всего, я не исключаю такой вариант. И Россия, я не исключаю, применит какие-то санкции в отношении ряда и спортивных каких-то функционеров.
Ну, так тогда, тогда нас вообще отлучат от всех Олимпиад. Ну, а так, может быть, тогда это надо делать на опережение.
Мы это уже проходили. Помните, все-таки эти советские все отклонения, отлучения советского спорта от мировых состязаний.
Но тогда Советский Союз мог устроить... Игры доброй воли.
Мог. И сейчас может устроить. Африка, смотрите, был саммит России.
Венесуэла?
Африка. Вся приезжала в Сочи, между прочим. А я, кстати, есть вот результаты голосования? Кто в ВАДА голосовал по странам? Сколько голосов было?
Что касается ВАДы, говорят, что это единогласное решение.
Нет, а сколько стран голосовало?
Это надо смотреть, там же не там, страны голосуют.
Там, по-моему, вот как раз я так примерно посмотрел, там, по-моему, как раз представители стран, которые представляют Западную Европу, и это важно. Если мы посмотрим на состав этих стран голосующих, то это те же страны, которые поддерживают антироссийские санкции.
Нет, еще раз, главный-то вопрос, если что-то подменили, то это все равно заговор?
Если что-то там подменили или здесь?
Ну, подменили-то в наших документах.
В наших документах, то есть имеется в виду на российской территории.
Ну, предположительно,
да. Наверное, кому-то это выгодно было, а кому, вот пусть уже, я думаю, специалисты разбираются. А кому
но,
это...
Но должны быть специалисты, которым бы доверяли им и они.
Да, абсолютно верно. И то есть в этом плане.
Ну, получается, китайцы. Тогда только они. Ну, а на Западе скажут, что китайцы это те, которые ближе к вам. А в чем проблема признать и начать с чистого листа, или нам не позволяет гордость, пишет Михалыч?
Я думаю, что это не гордость, а это желание доказать свою правоту Российской Федерации, что она права в тех или иных вопросах. Если Россия решила идти до конца, я думаю, она будет до конца идти. Может быть, я правда не уверен, есть ли какие-то вот суды, которые вот могут
протестовать? Есть спортивный арбитражный суд, в который наши уже будут обращаться.
Ну вот, я думаю, вот спортивный арбитражный суд может быть тем арбитром, который теоретически может сказать свое последнее слово в этом противостоянии между ВАДой и Российской Федерацией. Иначе Российская Федерация, я думаю, что в таком случае, если она будет не согласна с решением ВАДа, я не исключаю, что Россия будет покидать эту организацию, потому что смысл платить туда $1 миллион каждый год, и тебе будет говорить, что ты там...
Эта организация уже отстранила Россию на данный момент. Покинуть ее довольно сложно будет. Хорошо, это спортивные претензии. Тогда давайте про другие претензии. Теперь у нас, точнее, не у нас, к нам претензии в Германии. Угу. Потому что они говорят, наших дипломатов высылают. То есть там очередной шпионский скандал. опять получается виноваты мы, мы опять говорим, что мы тут не при делах. Это тоже та же история.
Ну, шпионский скандал мы помним, который был пару лет назад в Лондоне, там в предместье Лондона. И чем он закончился? Он закончился ничем.
Вы имеете в виду историю со Скрипалем?
Со Скрипалем, да. В итоге Скрипаль жив, там какая-то кошка погибла, еще чего-то. Но доказательств серьезных, как мне кажется, предъявлено не было Российской Федерации. И если бы у них были серьезные доказательства, я думаю, что они бы их предъявили. Когда они говорят highly likely, с высокой долей вероятности, это не доказательство, на мой взгляд. Таким же можно образом там, предъявить претензию. Вот знаете, вот умер, когда Чавес, да?
Да.
И там еще несколько латиноамериканских лидеров заболели. В Латинской Америке пошел слух...
Очень широкий, кстати, слух был.
Очень широкий слух, что их облучили, когда они в Нью-Йорке находились, ставили там в гостинице, где они жили, специальное оборудование, которое их облучало, у них рак начался. Ну, это тоже highly likely, или это конкретное обвинение в адрес страны, которая их принимала.
В данном случае уже есть объяснение. Ответ на этот вопрос есть. Говорят, вот там, может быть, это было highly likely. Ага. А здесь есть конкретные люди, конкретное обвинение этим конкретным людям.
И в Берлине тоже есть.
Именно про Берлин я и говорю.
Про Берлин. Но здесь, я думаю, тогда должны следователи работать. Но я не думаю, что Российская Федерация будет заниматься вот такими историями, чтобы на территории другой страны кого-то там убивать или травить. В этом нет, на мой взгляд, никакого резона, кроме как это может при случае раскрытие такого преступления вызвать какой-то скандал, международный скандал, межстрановый скандал. И предполагая, ну, наблюдая, как развивался процесс по делу Скрипалей, если нечто подобное происходило там еще в других странах,
ну, очевидно, случай, что это... чем это было буквально 3 недели назад.
Ну, это, мне кажется, что все-таки одной цепочке все идет, развитие ситуации. Мы же знаем, к чему привел скандал со Скрипалями. Это серьезное охлаждение отношений между Лондоном и Москвой. И, наверное, кто-то не заинтересован в том, чтобы отношения с Берлином и Москвой сегодня развивались в позитивном тренде.
Отношения с кто-то заинтересован. Отношения в данном случае с Берлином, с Великобританией, с Вучичем, с Сербией. Значит, хотя, насколько я понимаю, посол Сербии новый уже сказал, что вопрос закрыт.
Закрыт.
Да, но как бы то ни было, это было. Что там, ложечки нашлись, осадочек остался.
Да.
То есть широким фронтом это, что ли, получается, идет?
Это широкий фронт идет уже много лет, на протяжении многих лет, и он не прекращается. Россию обвиняли и будет обвинять в разных историях, которые там происходят. Вот в американские выборы Россия вмешивалась. Сейчас, оказывается, не Россия, а Украина вмешивалась в американские выборы. А почему-то Москва в этом виновата. Так кто вмешивался в американские выборы? И когда мы говорим о американских выборах, в этом случае вот скандал, который сейчас идет, импичмент Трампу, который вешают там его беседы с Зеленским, мне кажется, как раз показывает американскую систему изнутри. Как она выглядит сегодня в глазах других стран мира. Ведь можно себе представить крупную мировую державу, в которой кто-то вмешивается в их выборы и избирает своего кандидата в президенты. Ну, это глупости какие-то. Это, мне кажется, внутриамериканские разборки. И очевидно, что когда мы сейчас говорим и наблюдаем некоторые процессы в Европе есть некоторые страны, которые не заинтересованы в нормальных отношениях с Российской Федерацией. Или даже не в Европе, а за океаном. Страны, которые не хотели бы, чтобы Россия налаживала отношения с Европой. Смотрите «Северный поток-2». А если мы отмотаем где-то там в конец 70-х годов, когда строили первую трубу в Европу, вели.
Уренгой, Помары, Ужгород, по-моему, это называлось.
Да, да, как американцы вводили санкции в отношении советских компаний и немецких компаний, чтобы эту трубу не проложили. Но это было сделано. Сейчас то же самое происходит вот с Северным потоком 2. Ровно та же история. Американцы сейчас санкции планируют вести, вот собираются там чуть ли не на днях вести санкции, чтобы заморозить строительство трубы. При этом они говорят, мы делаем это в целях безопасности Европы. Но пусть Европа сама решает, что для нее безопасно, что нет. И когда вот возникают эти скандалы с Скрипалями и другие сюжеты, мне кажется, что они как раз и направлены на то, чтобы каким-то образом заморозить отношения между Россией и странами Европы.
Но смотрите, когда мы по всем вопросам говорим, это не доказательство. Получается, что мы по всем вопросам пытаемся оправдываться. Наблюдатель пишет, когда тебе что-то доказывают, надо признавать, но надо начинать копать под других, выкрадывать базы, публиковать их, находить Родченковых, покупать Родченковых, в общем, заканчивать развалом ВАДы, если мы говорим об истории со спортом. Не оправдываться, а наступать. Вот этого вроде как пока у нас не получается.
Пока не получается. Россия, насколько я знаю, она не занимается вот, там, свержениями режимов, как некоторые страны это делают. Вы знаете один случай, когда Россия там приводила какую-нибудь цветную революцию, устраивала в странах там, Европы?
Кроме того, что было в 50-е и 40-е годы прошлого вот. Века, трудно сказать.
То есть сейчас наоборот получается, да, вот цветные революции идут с Запада, с Востока они не идут, ведь имею в виду с Москвы. Цветные, вот смотрите, там вот известные случаи, там Грузии и другие, кого обвиняют там постоянно в цветных революциях, и включая Югославию.
Ну, Москву обвиняют в том, что происходит в Донбассе, с другой стороны.
Ну, да, 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 есть такое дело. Вот недавно Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич сделала очередное гениальное открытие. Она рассказала, приехала, говорит, в Москву и наблюдала, как с вокзала торжественно под марш полчаной славянки отправлялись солдаты на фронт Донбасса русские. Вы видели, нет?
Кто знает, может, такое и было.
Я не видел.
Ну нет, вот мы просто не были в тот момент в том месте. Раз уж мы заговорили про Алексеевича, значит, мы заговорили про Белоруссию. Скажите, вот эта вот история, когда Лукашенко уехал из Сочи, так сказать, нельзя сказать не попрощавшись, потому что, возможно, с Путиным-то он
попрощался,
а вот с журналистами-то он точно не попрощался. Не получилось ничего?
Я думаю, значит, не получилось. Для него не получилось ничего, потому что явно, что отсутствие каких-либо комментариев со стороны белорусской стороны в первые часы мероприятия, после завершения, как оно завершилось, означает, что, видимо, Александр Лукашенко уехал из Сочи недовольным. И это знак. Я, кстати, напомню, что в этот же день проходил в Сочи турнир по случаю 20-летия союзного государства по самбо. Интересный момент. И такой же турнир проходил в августе. В августе по самбо тоже был турнир, когда Путин пригласил Лукашенко на турнир по самбо, и было анонсировано, что они пойдут на турнир по самбо, и в последний момент Путин приехал на турнир по самбо один. И Песков сказал, что Александр Григорьевич вечером после там 23 часов возникли новые планы. Ну, это означает, что тогда они тоже не договорились. Сейчас та же самая история. Это важные показатели.
И, по-моему, такие... тогда, кстати, тоже откладывали ровно на две недели,
откладывали,
как и сейчас.
Да, да, встречи откладывали, перетягивали, переносили постоянно. И это означает, что Лукашенко не получил те преференции, возможности, которые он хотел получить от Москвы. Это речь идет, в первую очередь, о нефти. Он торгует сейчас за нефть, при этом и газ, цена на газ. Вот, наверное, две ключевые позиции, которые он до сих пор не смог для себя урегулировать. При этом я отмечу, что определенный прогресс есть в этих переговорах, и мне кажется, что все-таки я ожидаю, что все-таки в конце декабря будут подписаны все эти дорожные карты.
Но там говорят, из них 8 только не подписаны на данный момент.
Не согласовано.
Подписывать-то будут все вместе.
Да, но это самое чувствительное, не согласованное. Даже, получается, главы государства за вот 5 часов переговоров не смогли найти консенсус. Но они дали, как мы выяснили, поручение рабочим группам дальше продолжить диалог в каких-то параметрах, новых рамках. И я не исключаю, что 20 декабря они обменяются новым видением, какие-то карты еще там добавятся. И я думаю, что до конца года все-таки полный комплект документов будет готов и подписан.
Это, с вашей точки зрения, экономические недоговоренности или недоговоренности как раз на политическом фланге?
Сейчас переговоры идут только по экономики, политики нету в этих переговорах. При этом я напомню, что в союзном договоре 99-го года есть и политическая настройка, но сейчас речь идет только об экономической настройке. Чтобы она заработала, необходимо, первое, подписать эти документы, дальше их реализовывать. Реализация по многим документам, те, которые были в открытом доступе, слиты белорусской стороной, подчеркну, они фиксированы 1 июня 2020 года. То есть полгода дается на то, чтобы привести законы двух стран в соответствии с теми договоренностями, которые они достигли. Это значит, что для Лукашенко это невозможность каким-то образом спрыгнуть с поезда уходящего, потому что у него выборы, как он их собирается провести, 30 августа. Означает, что до 30 августа Россия должна быть уверена, что Лукашенко выполнит все договоренности, которые он подписывал, потому что ранее подписанные документы не всегда выполнялись, и мы знаем, что союзный договор 99-го года было 3 попытки его запуска, и они каждый раз заканчивались ничем. Ну, давайте подождем, посмотрим, как будет сейчас развиваться ситуация, но мне кажется, что сейчас в большей степени от этого зависит Лукашенко, чем Российская Федерация.
Иначе говоря, вот этих уже год, по-моему, этим разговорам, возможно, интеграции России и Белоруссии более широкой, чем прежде, это теперь не на повестке дня.
Я вижу здесь 4 варианта развития событий.
15 секунд до новостей.
И вот как раз мы их обсудим после новостей. новостей.
Политолог Дмитрий Балкунец, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем программу «Умные парни». Понедельник, 9 декабря. Я Юрий Будкин. Наш гость – политолог Дмитрий Балкунец. Следим за лентами новостей. Главная новость – это, безусловно, отстранение российского спорта от крупных соревнований и от проведения, от участия. И вот еще одно сообщение. Глава ВАДА теперь уже делает заявление и говорит: решение организации направлено на защиту российских спортсменов, не замешанных в манипуляциях, и призвано наказать виновных в нарушениях. Это заявление главы ВАДА. Подробности ждем в ближайшее время. Вернемся к разговору на белорусскую тему. До новостей вы обещали рассказать некие четыре варианта развития ситуации.
Четыре сценария, да, я которые вижу по развитию союзного государства. Первый вариант — это когда останется все как есть на данном этапе. Вот не как вот 20 лет было, так и есть. Вот будет такой этап. Второй этап — это когда страны разрывают этот союзный договор, такие предложения есть, из Минска не звучат, давайте разорвем, выйдем и так далее. Третий вариант — это когда стороны вот подпишут эти дорожные карты, начнется некий ускоренный процесс интеграции. Ну и четвертый — это будет нечто там, вхождение Беларуси в состав Российской Федерации. Так вот, вхождение я исключаю, и какие-то виды аннексии и так далее, чем пугают белорусскую оппозицию, население местное, и власть белорусская тоже иногда это делает. Я исключаю вариант разрыва каких-либо отношений, то есть я вижу два варианта. Первый вариант — это остается два варианта. Первый — это когда остается все как есть, и второй вариант — когда начнут запускать механизмы действия этих дорожных карт. И я все-таки склоняюсь, что раз эти карты подготовлены, проработаны, осталось всего лишь несколько, я думаю, что пойдет путь развития вот по этому сценарию. И здесь задача политиков двух стран — заложить основы и механизмы, чтобы независимо от того, кто будет главами государства России и Беларуси, развитие союзного государства, оно протекало безболезненно.
То есть, но это дорожные карты, они как описывают ту дорогу, по которой пойдут две страны?
Они конкретизируют путь, можно сказать, подсвечивают его. Например, речь касается, там, например, о единых принципах или там механизмах взаимодействия в области сельского хозяйства. Соответственно, две страны должны привести свое законодательство, унифицировать его. Мы знаем, что в Беларуси очень серьезная поддержка агропромышленного комплекса. Эта поддержка во многом происходит за счет тех преференций, которые Беларусь получает от Российской Федерации. От этого страдают российские фермеры. Фермеры в Смоленской области говорят: наша птичка стоит дороже, чем белорусская, потому что белорусское государство субсидирует очень серьезно фермеров белорусских. Они не могут конкурировать между собой. Это неравные условия. То же самое касается сельхозтехники. Белорусские там комбайны чувствуют себя комфортно на российском рынке, а Россия продала за прошлый год один комбайн в Беларусь, потому что его туда не пускают. Это неравные условия. Вот Россия хотела бы, чтобы были равные дорога, можно сказать, с движением противоположным, чтобы было нормальное взаимодействие в области экономики.
Подождите, так Россия же тоже наносит определенные удары. Мы же регулярно слышим новости из... Откуда?
Откуда?
Кто обычно? Санитарные власти у нас, те или иные?
Именно, есть такое дело, но закрытие, как раз я анализировал эту историю, почему происходит закрытие тех или иных предприятий белорусских. Через белорусскую границу идет достаточно, он уже сокращается, но по-прежнему еще остается, идет контрабанда.
То есть это не политическое, а именно реальное решение.
Когда идет контрабанда из Украины и стран Евросоюза, мы знаем, что Россия приняла определенные антисанкции, контрсанкции в отношении производителей европейских. Эти товары поехали через Беларусь. Они поехали часто нелегально и поехали через границу, видимо, есть какие-то возможности. В этом задействованы и белорусские компании, и российские компании. И очевидно, что российские власти об этом знают, и периодически они делают эти рейды и закрывают такую возможность.
Хорошо, вернемся к тому, что происходило в Минске, пока Лукашенко был в Сочи.
Да, это интересно было.
Вот. В Минске была активность протестующего населения.
Два дня.
Два дня. Которую явно не пресекали.
Не пресекали.
Что нетрадиционно для существующей белорусской власти и как бы намекает на то, что это зачем-то нужно было самому Лукашенко.
Я абсолютно согласен с этой гипотезой, что люди, которые в первый день 5 часов гуляли по Минску, второй день столько же примерно, то есть суммарно 10 часов гуляли по Минску с флагами, антироссийскими лозунгами, петицию российскому послу передавали, порвали портреты российского руководителя, флаги российские не видел, чтобы обжгли, но выкрикивали довольно много антироссийских лозунгов и были антироссийские плакаты. Напоминало картинку Майдана украинского, то, что в Киеве происходит последние годы, а часто происходит в Минске. И ни одного задержанного нет. Хотя мы знаем, что раньше подобные пикеты и митинги, любые пикеты и митинги, Лукашенко их останавливал за 20 минут. Все прекращалось, никого не оставалось на улице, здесь была полная демократия, при этом это происходило в тот момент, когда Лукашенко находился в Сочи. Я думаю, что это было, можно так сказать, союз власти и оппозиции. Понятно, оппозиция свою игру играла, власть играла свою игру, пытаясь показать Российской Федерации, смотрите, народ-то против объединения в том виде, как вы нам предлагаете. Вот смотрите, если я сейчас подпишу, то будет сотни тысяч людей в Минске стоять. Вот Лукашенко, я думаю, с этим ехал в Москву, показывая, что есть оппоненты российской власти в Беларуси, и пытаясь с одной стороны, с другой стороны, он хотел показать Западу, что есть противники интеграции России, тоже Западу показать, и показать, что он их не трогает, чтобы против него какие-нибудь новые санкции не ввели. То есть такая двоякая игра, и белорусские власти это использовали очень серьезно, на мой взгляд. И я не исключаю, что 20 числа эти же лица вновь объявили о желании собраться в центре Минска 20 декабря. Это такая будет домашняя заготовка для Александра Лукашенко. Каждый раз, когда у него будет сложно сейчас с Москвой, он будет выводить, помогать, вернее, разрешать оппозиционерам выходить на улицы с антироссийскими лозунгами.
А Лукашенко, режим Лукашенко так устроен, что вот допуская подобного рода выступления, он не опасается того, что они могут разрастись до неуправляемых пределов? И тогда начнется реальный Майдан.
Я, кстати, замечу, что на этом митинге не было там знаковых оппозиционных лидеров, была только там узкая ячейка. Видимо, была какая-то работа предварительно проведена со стороны там некоторых служб специального назначения в Беларуси. И я замечу, что ни один портрет Александра Лукашенко не пострадал. Это интересный момент. То есть были определенные, видимо, флажки ребятам сказано, что нельзя переходить, какую границу. Вот соседних глав государств, пожалуйста, портреты можете сжигать, рвать, что они делали, топтать флаги, а белорусского руководителя трогать нельзя. И, конечно, власти белорусские контролируют эту ситуацию, потому что она, мне кажется, сегодня была управляемая. И в этом случае я наблюдаю как раз такое соединение как раз власти оппозиции в защиту Александра Лукашенко. Если завтра скажут, что нужно выйти в поддержку Лукашенко и провести антироссийский митинг, я думаю, что Лукашенко первый выйдет на трибуну и будет вот там главным, возглавит эту колонну, можно сказать, антироссийскую, если у него совсем будет плохо с Кремлем.
Еще одна история. Лукашенко идет на выборы.
Да.
А вот эти договоренности с Российской... Как устроено белорусское общество договоренности, успешные договоренности с Россией? Скорее всего, так или иначе, больше... по российским требованиям. Это не помешает Лукашенко?
Лукашенко идет на выборы, конкурентов у него, соперников нету, хотя там планируется несколько спарринг-партнеров, это очевидно, и выборы пройдут как обычно, это он сам сказал, что мы выборы проведем так, как надо, и никаких...
Я прошу прощения, по спортивным новостям, да. ВАДА заявила, что отстраняет или отстранит в ближайшее время от Олимпийских и Паралимпийских игр 145 спортсменов с подозрительными пробами, если они еще не завершили карьеру. Вот этот список из 145 человек, судя по
персональный
всему, получается. В ближайшее время будет объявлен.
Ну, а тех, кого не отстранят, я думаю, что им очень важно сейчас проработать этот вопрос российской власти и белорусской власти и выступить под флагом союзного государства.
Ну, если такое это... вообще возможно.
А почему нет?
Ну, это наверняка возможно. Требует каких-то документальных оформлений и так далее.
Я думаю, что это технически возможно.
Или просто флагом... наши слушатели написали, что раньше, когда это было возможно, потому что не до конца существовали еще национальные федерации. Теперь они существуют, и это будет сложнее.
Ну, можно попытаться, по крайней мере.
Ладно, вернемся к выборам.
Выборам. Значит, пока интриги никакой нету. Белорусские власти планируют выборы на 30 августа, день рождения Александра Лукашенко. Они, то есть он пока это не подтверждает, но глава Белорусской Центральной избирательной комиссии предлагает это 30 августа провести. Соответственно, Александр Лукашенко рассчитывает, что он в шестой раз станет президентом, и потом он сказал, если здоровье позволит, еще и на седьмой срок пойдет в 25-м году и далее до бесконечности. Но тут интересный сюжет развивается. Путин в 24-м году заканчивает свой президентский срок, как мы знаем, под действующей конституцией, пока не заявлял о своем желании дальше как-то там что-то менять и так далее. И в этой связи Лукашенко дожидается очередного президента Российской Федерации. Эта модель не очень, мне кажется, сегодня реалистична для России. Россия хотела бы, чтобы в Беларуси тоже произошел транзит власти. Он произошел во всех постсоветских республиках, кроме Беларуси. Ну, там не беру некоторые отдельные страны. И в этой связи Россия, конечно, хотела бы, чтобы транзит был мирный, без майданов, без каких-то революционных потрясений. Поэтому поддержка Лукашенко на очередной срок во многом зависит от тех телодвижений его и от тех, скажем так, его... Той работы, которая сейчас ведется в рамках углубленной интеграции по дорожным картам. Если эти дорожные карты будут приняты и подписаны, то я не исключаю, что Лукашенко получит какой-то карт-бланш. Но я отмечу, что Лукашенко сам заявил о том, что он планирует изменение Конституции и транзит власти после переизбрания своего. Возможно, это успокоение общества.
То есть он хочет идти на седьмой...
На шестой. На шестой в 20-м
году. А потом
году.
На седьмой, но при этом говорит, что после шестого...
Да, поменяю что-нибудь. Возможно, это успокоит население, чтобы сильно не выходили там толпы на улице. Потому что выборы — это всегда пик активности, уличной активности. Даже в такой стране, как Беларусь, люди иногда высказывают сомнения в публичном пространстве на улице.
Поэтому... Вообще, тут многие наши слушатели, в данном случае я буду цитировать наблюдателя, который через Телеграм пишет, задаются вопросом, насколько... Ну, понятно отношение Лукашенко к возможному объединению двух стран. А вот жители Беларуси как к этому относятся? Это понятно?
Сегодня не стоит вопрос о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации. Это первое. И он, я думаю, снят с повестки дня, потому что это и России невыгодно попадать под новые санкции со стороны международного сообщества. Это очень дорогой проект. Крым тут Россия переваривает с трудом, а вхождение Беларуси в состав Российской Федерации не тот вариант, который будет Москва сегодня реализовывать. А что касается вот углубленной, тесной экономической интеграции Беларуси и России, я абсолютно уверен, что этот проект поддерживается абсолютным большинством белорусского населения. Есть люди, которые против этого, и это, я думаю, проблема даже не России, а проблема тех структур союзного государства в том числе, которые проводят недостаточную информационную работу поэтому в этой области, потому что сегодня в Беларуси доминируют государственные СМИ и оппозиционные СМИ, которые в той или иной области связаны с государством, и они... продвигают, скажем так, государственную повестку дня. Альтернативные взгляды в белорусских медиа отсутствуют вовсе. И вот эта недоработка, она, конечно, не доносит какую-то информацию о перспективах, возможностях союзного государства до населения, до широких масс, до бизнеса. И люди, когда они читают какие-то фейки, фейк-ньюс я их называю, они, конечно, пугаются, что вот там придут русские, захватят и так далее. Но это правда, такое сейчас тиражируется в белорусских медиа, и на государственных каналах иногда это проскакивает. Поэтому...
А подобного рода вещи в Беларуси могут проскакивать, как вы говорите, без ведома...
Санкционировано. Абсолютно все санкционированы эти истории. И вот эта недоработка и посткомитет, постоянного комитета союзного государства, который курирует издание всех этих союзных СМИ союзного государства. Кстати, вот интересный сюжет. У них завтра проходит большая конференция по случаю 20-летия союзного государства. 500 участников, там бюджет, почти 20 миллионов они на это потратили. То есть 10 тысяч человек на 10 тысяч рублей на человека. И вот несколько человек туда пытались записаться, которые имеют мнение альтернативное от того, что звучит в публичном пространстве, им сказали, нет мест. То есть вот тут цензуру просто люди вводят и даже этого не замечают. Хотя там едет большая делегация официальная из Минска и так далее. Мне кажется, здесь не хватает как раз дискурса между оппонентами этого союзного государства в Беларуси и российской властью, и российскими общественными объединениями. В Беларуси сейчас звучит вопрос о суверенитете, да, вот угроза суверенитету, независимости. Но давайте посмотрим Евросоюз. Там есть угроза суверенитета для Латвии, Литвы, Польши и других стран, которые отказываются или отказали от своей валюты. Это угроза суверенитету или нет? Вот тут вопрос такой риторический, потому что...
Это вопрос отношения к суверенитету каждого конкретного общества,
чем-то
конечно.
Чем-то согласны, передают в наднациональные органы в Брюсселе.
Но, смотрите, тут интересная история, что общество в Белоруссии боится, судя по всему, возможной потери суверенитета, а общество в России... Довольно часто вы же слышите вот эти призывы к тому, что мы должны поглотить Белоруссию.
Ну, поглотить...
То есть они нашли друг друга, это называется.
Поглотить вот именно, когда звучат такие радикальные сценарии, то они, конечно, вызывают некоторое возмущение в обществе. И в белорусском они видят, что это некая там имперская новая модель отношений с бывшими советскими странами. Но таких планов, по моей информации, у Российской Федерации нет. Возможно, есть там разные башни, какая-то башня об этом мечтает, но системно такой задачи нет. Включать в Беларусь свой состав Российской Федерации, этот вопрос уже, мне кажется, даже снят с повестки дня. А вопрос, кто чем готов жертвовать в своем суверенитете, ну, прав Медведев, я считаю, здесь, он сказал, и Россия ведь тоже будет жертвовать своим суверенитетом в рамках союзного государства, если речь зайдет о какой-то там конфедерации, например, да, такой вопрос тоже стоит, ведь союзное государство, это по факту, если оно будет полностью реализовано, это и есть конфедерация.
Тогда следующий вопрос возникает, почему Белоруссия с ее размерами, с ее населением может рассчитывать на особые условия существования рядом с Российской Федерацией, а, к примеру, Смоленская область нет?
Вот, этот вопрос звучал очень активно в 90-е годы со стороны Татарстана, когда он Ельцину предлагал вступить в Татарстан, чтобы вступил в союзные государства России и Беларуси. Но этот вопрос...
Но тогда очень... еще звучали предложения взять столько суверенитета, сколько можете.
Да.
Теперь другие времена.
Да. Вот, поэтому эти, конечно, вот такие заявления, они тоже отчасти пугают и белорусское общество, и российское общество. Россия — это такая, можно сказать, федерация, такая матрешка многогранная, и здесь надо же соблюдать баланс интересов разных стран и разных республик, которые в нее входят, и национальных меньшинств и так далее. Вот здесь нужно все-таки не расшатывать эту конструкцию, а находить новые варианты взаимодействия. И не только в рамках союзного государства, но и в рамках Евразийского экономического союза, который появился уже позже, после союзного государства.
Еще одно. Алексей Морозов обращается как бы к ведущему, но я переадресую вам то, что он написал. Вот он описывает аудиторию радиостанции «Говорит Москва». Пишет: в массе своей люди не бедные, живут неплохо, а жизни в Белоруссии знают лишь понаслышке. В основном это фантазии, ну или предположения о том, как там есть. И вот он спрашивает, почему одни и те же люди в России могут не любить Путина, но боготворить Лукашенко? Разве они не похожи?
Они не похожи. Все-таки Путин — это человек, мне кажется, который тяготеет к рыночной экономике. Лукашенко — это человек, который тяготеет очень глубоко к советской плановой экономике. Это две разные модели экономического уклада, между прочим. И как раз в рамках этих дорожных карт и реализованы, заложены возможности, механизмы для того, чтобы реализовать в Беларуси или провести в Беларуси определенные рыночные реформы. Потому что очевидно, что Россия больше не в состоянии субсидировать в тех прежних объемах белорусскую экономическую модель. Она очень затратная, эта модель, и каждый год требования стороны Лукашенко увеличиваются. Россия хотела бы, чтобы там проходили определенного рода изменения в экономике. И к этому привязываются, например, выдача тех или иных кредитов. Ведь МВФ, когда выставляет требования Беларуси или другим странам, он выставляет критерии по реформированию экономики. Россия тоже, предоставляя кредиты, выставляет требования белорусской экономики по реформам. Но вот иногда эти требования со стороны Российской Федерации бывают иногда более жесткими, чем со стороны Международного валютного фонда, потому что в этом плане здесь нужно это учитывать. И Лукашенко, он все-таки человек, который, я считаю, очень умело на протяжении 25 лет успешно реализовал все возможности для поддержания социальной стабильности в Беларуси благодаря российской экономической поддержке. Вот Украина нечто подобное делала, но потом они начали их там шатать, болтать их начало, на Запад убежали, и у них вся эта конструкция, модель посыпалась. А в Беларуси Лукашенко все-таки жестко держит ситуацию в стране, и такой имидж у него сложился, такого вот батьки, который обеспечивает, справедливо распределяет ресурсы. Ну, отчасти есть такое, да, но вопрос, насколько это устраивает в целом население страны, это мы видим, увидим на каких-то там очередных выборах или на каких-то митингах, которые население готово выходить в поддержку либо
политолог,
не в поддержку.
Политолог Дмитрий Балкунец, программа «Умные парни». Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Дмитрий, вы вот сказали, что полностью исключаете сценарий вхождения Беларуси в Россию. Я, например, тоже полностью исключаю, даже в дальней перспективе. При этом мое вот видение, то, что Лукашенко не доверяет и даже ненавидит окружение Владимира Владимировича Путина, а вторая причина, вы ее сами назвали, другой вектор развития страны. А вы по какой причине утверждаете, что полностью исключается этот сценарий?
Так.
Но я его исключаю. Во-первых, в Беларуси выросло поколение людей, которые никогда не жили с Российской Федерацией в одном государстве. Я имею в виду, с момента распада Советского Союза почти 30 лет прошло. И особенно и молодежь белорусская и так далее, они, конечно, настроены к России дружески, но они хотят жить в своем государстве, в национальном государстве. То же самое касается элиты белорусской, которая не готова сегодня терять или что-то делегировать, какие-то вопросы в Москву переносить. Это важные вещи, они играет крайне важное значение. Возможно, еще на первых этапах, в начале 90-х годов этот момент был, и он, возможно, такой был сценарий, когда Беларусь бы вошла в состав Российской Федерации, но тогда России было не до этого, и это уже пройденный этап. Я считаю, что этот сюжет вхождения Беларуси в состав Российской Федерации может быть и трактован в мире как некая там новая аннексия или какие-то иные формы, которые будут пугать, там, не знаю, которым будет пугать международное сообщество, и, конечно, это может привести к определенным санкциям.
Заявление ВАДА, срочное сообщение. Сборная России выступит на юношеских Олимпийских играх в 2020 году. Это первое. Второе. Сборная России по футболу на чемпионате мира 2022 года будет выступать там в нейтральном статусе, если туда отберется. Все новые и новые подробности сегодняшнего решения ВАДА. Мы продолжаем. Здесь Дмитрий Балкунец и ваши звонки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, конечно, придержу себе лисечи. Как это так, матрешка? А экономика советская неэффективная разве? Когда мы победили всех врагов, подняли экономику. Вы о чем говорите, господа?
А потом была, потом была другая экономика. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Я, кстати, про эффективность хотел бы вас попросить уточнить, Дмитрий. Когда вы говорили о том, что вот два вектора развития, и когда вы говорили, что во многом... то, как живет Белоруссия, зависит от денег, которые приходят из России. То есть секрет успеха белорусского социализма в русских деньгах?
Отчасти, да. Мы видим, что основной источник – это субсидии, которые Беларусь получает от Российской Федерации в виде льготных цен на нефть. Это позволяет эту нефть перепродавать на Запад. И, соответственно, вторая составляющая белорусского экономического чуда – это возможность, которую Россия предоставляет. Это рынок российский для белорусских товаров. Это продукты питания, это машиностроение и другие товары, которые Беларусь производит. Основной источник сбыта этих товаров – это Российская Федерация. И вот этот вот баланс, он позволяет Беларуси, белорусским предприятиям сегодня выживать. Появился новый кластер совсем недавно, это IT-парк, но он дает пока очень маленькую долю, и Китай немножко начал играть свою роль на белорусском фланге Беларуси, но это пока тоже очень мало по сравнению с тем, что дает Россия и российская поддержка финансовая в том числе.
Насколько правду пишет Серк 77-й, когда утверждает, что мы отдаляемся до такой степени, что даже в метро и универмагах Минска уже нет указателей на русском языке?
Это есть такой тренд, и я, кстати, хочу отметить, что, на мой взгляд, если Александр Лукашенко добьется победы на президентских выборах 2020 года, это моя личная гипотеза, то он, если он все-таки каким-то образом сможет оттянуть сейчас переговорный процесс по углубленной интеграции и переизберется на 6-й срок, дальше он будет делать все возможное, чтобы отстраивать с Россией забор. Я абсолютно в этом уверен, он будет делать все возможное, чтобы Россия, от России отдаляться ментально, от России отдаляться политически и другими способами.
Так если у тебя дорожные карты экономически так или иначе сближают, ты не можешь отделяться политически.
Он может тянуть его, может затянуть процесс переговоров. Я не исключаю такой сценарий, когда будет затянут процесс до там выборов и реализации этих дорожных карт. Подписать это одно, а выполнить другое. И мы уже
этот
проходили
стандартный
эти истории.
Вариант. Да, еще звонок. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот на днях слышал, что Лукашенко пересажал кучу чиновников, все, кто брал взятки больше $30. И теперь в кабинетах у чиновников висят надписи: проводится видеосъемка, взяток не давать. Россия никогда не догонит по борьбе с коррупцией Беларусь.
Беларусь победила коррупцию. По сути, так надо слышать.
Нельзя 25 лет бороться с коррупцией и каждый год кого-то сажать. Значит, это неэффективная борьба. Значит, есть причины, глубинные причины. Не только взятку дать, но и какие-то причины, которые побуждают человека брать взятку. Возможно, невысокая заработная плата у чиновников, иные какие-то стимулы, которые их заставляют это делать.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, не удалось дозвониться. Я про границы спросил, и про Одесса-Броды спросил, и про Калининград, который не дали Лукашенко, и много чего еще спросил бы, но как вы считаете, все-таки у нас когда-нибудь хоть что-нибудь будет по-честному? Ведь, посмотрите...
Совсем коротко, прошу вас.
Спасибо большое.
Ну, я думаю, будет, конечно, по-честному. Нужно честно договариваться, честно выполнять условия подписанные. Самое главное — вести широкий общественный диалог, чтобы вот политики провели встречи, проводят переговоры за закрытыми дверями. Надо какие-то вещи больше публичности давать их. Я думаю, что это бы только усилило интеграционный вектор. Если политики не могут наверху договориться, значит, интеграционные процессы нужно отдавать на более низкий уровень, на уровень гражданского общества двух стран.
Политолог Дмитрий Балкунец, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.